Когда появился Георгий Романович, родители восприняли это как необыкновенную удачу. Хотя Наденька с самого начала не питала особых иллюзий. Она стала терпеливо с ним жить, но мысли о Толике тревожили ее все больше. Наконец наступил день, когда Наденька не выдержала и рассказала все мужу. Георгий Романович, естественно, нахмурился. Ибо узнавать от женщины, с которой живешь уже год, такие новости, сами понимаете, не совсем приятно. Тактично обходя вопрос об истории появления ребенка, Георгий Романович, тем не менее, выразил твердое убеждение, что последнему в их семье места нет. Или я, или он. Так, по сути, звучало и заявление мужа. Наденька, к удивлению Старицкого, рассудила в пользу сына, и Георгий Романович принужден был покинуть квартиру через окно соседки. Видимо, по пути он и успел выболтать тайну Ларисе Павловне, с которой Наденька и до той поры находилась в натянутых отношениях. Вот так обстояло дело с Толиком. Почему же Наденька решилась окончательно забрать его к себе лишь вчера и так внезапно? Несомненно, решение это назревало давно. Наденька измучилась душевно, истерзала себя и возненавидела за допущенную некогда ошибку. Отчаяние толкнуло Наденьку на последний шаг, когда она, явившись к родителям, объявила, что у нее новый муж, который хочет жить с ее ребенком. Только этот довод подействовал.
Слишком все сложно, правда? И глупо. Давай-ка спи.
Пирошников не стал ничего говорить, а лишь обнял Наденьку за плечи и с минуту не отпускал. Поначалу он искал слова, но все они казались ему неподходящими. А затем, почувствовав, что никаких слов и не нужно, что между ним и Наденькой установилось доверие, которое может обойтись без объяснений, Владимир успокоился. И теперь его спокойствие и участие передавались Наденьке непосредственным, хотя и таинственным путем, из души в душу. Напрасно Пирошников прикрыл глаза, надеясь вновь уснуть. Собственно, его голос уже звучал в ушах тихо, но непреклонно, и от него некуда было деться. Если смерть неизбежна, какое значение имеет твоя судьба? Зачем ты мучаешься в поисках выхода? Зачем ты мучаешь других, вовлекая их в бессмысленную и жалкую игру собственной жизни? Чем ты можешь отплатить им? Ты всегда верил, что жизнь, по крайней мере, твоя, имеет смысл, но никогда не задавал себе труда найти его. Ты полагал, что смысл будет дан тебе так же естественно, как была дана сама жизнь. Более того, ты рассматривал остальной мир лишь с точки зрения твоего смысла жизни. По существу все, что тебя окружало, начиная от камней и деревьев и кончая близкими людьми, было декорацией, фоном, на котором разыгрывалась трагедия твоей жизни. Ты искал занятие души, способное сравниться по значению с фактом телесной смерти, и не находил его. Все казалось тебе мелким и недостойным, потому что ты неправильно задал условия задачи. Ты решил противостоять в одиночку. Мир для тебя состоял из суммы одиночеств, причем только одно из них, твое собственное, заслуживало внимания и скорби. Никто не был твоим должником, но и ты никому не был должен. Ты не хотел никому быть должен, считая, что только так можно сохранить свою свободу, но ты забыл о другом, в высшем значении слова «долг», предполагающем душевную необходимость отдачи не тому, кого брал, а тому, кто нуждается и бедствует. И ты незаметно брал в долг именно у тех, кто не помышлял о скором возврате, и кому ты уже не можешь вернуть, но вернуть все же необходимо другим. Ты брал в долг у матери. Каждый день, каждую минуту твоего детства в тебя тихо переходили ее доброта и любовь. Она отдала их все без остатка, а отдав, умерла. Ее уже не вернуть. Ты брал в долг у отца, который разбудил в тебе честолюбие и упрямство, стремление к независимости, обернувшееся потом против него самого. Ты не захотел вернуть ему долг теми ценностями, в которые он верил. Славой, деньгами, властью, но не вернул любовью. Ты брал в долг у женщин, которые тебя любили, у книг, которые научили тебя думать, у города, в котором ты родился. Но все это, как бы тобой ни замечалось, было в порядке вещей. Ты отодвигал выплату своих долгов, считая их незначительными, хитря обманывая себя тем, что пока не время. Ты свалил все на свое блистательное предназначение. Но в чем же оно состоит на самом деле, твое предназначение? Пора в этом разобраться. Начнем издалека. Твоя жизнь была когда-то мельчайшей клеткой, начавшей свой путь с удивительной целенаправленностью. Ей было необходимо сделаться живым человеком. Может быть, отсюда нужно вести твое предназначение. Но вот ты появился на свет и стал расти, и в это время у тебя имелась также вполне определенная цель. Ты был предназначен стать разумным человеком, и ты им стал. Далее твое предназначение состояло в том, что ты должен был обзавестись так называемой душой. Это очень и очень зыбкое понятие «душа». Это не просто способность чувствовать. Способность мыслить и страдать – вот что это такое. Страдание рождает мысль, но и мысль рождает страдание. И, наконец, предназначение души – сделать тебя человеком творящим, то есть побеждающим смерть. Что же ты должен творить? Душу. Только душу. Ты должен понять, что ничем не отличаешься от других людей, ничем их не лучше. Ощущаемое тобой предназначение ни на вершок не приподнимает тебя, но лишь указывает путь. Путь этот оказывается в постоянной опасности со стороны жизненных обстоятельств, которые искривляют его, закручивают в немыслимые петли и возвращают к началу. Он вдруг подумал, что встряска, устроенная лестницей, была ему необходима. А понявший это, несколько успокоился, и мысли его переключились на Наденьку. Он понял, что Наденька, может, статься будет нуждаться в его помощи. Подобная мысль была ему приятна, хотя и несколько смутила, потому что он не знал, наверное, способен ли он помочь. До сей поры нуждался в помощи он, причем его душа совершенно явственно расходовалась на преодоление лестницы. Теперь же ей предстояла иная деятельность. Видимо, так. Пирошников повернулся на бок и встретился взглядом с Толиком.
Это уже ночь?
Нет. Это уже утро. И на самом деле было уже воскресное утро. Незаметное, правда, темно-серое и мутное, но утро, без всякого сомнения. Толик, соблюдая максимальную осторожность, перешагнул через Наденьку, влез в тапочки и в пижамке подошел к Пирошникову, который, приподнявшись на локте, с интересом на него поглядывал.
Пошли.
Пирошников послушно поднялся, взял Толика за руку и вышел с ним в коридор.